конкретно сказал. Он говорит, меня побуждает вот Господь Иисус Христос. Заходи, поговорим с тобой, послушай, что у тебя так такое важное. И потом вроде человек обратился. У меня самого сейчас вот в соседней церкви очень трудная обстановка. Отстранили служителей. И в церкви не совсем понимают в связи с тем, что не хотят идти путем братства все. Я иногда еду, думаю, кому я там нужен? Вообще, для чего я туда еду? Там не будет приветливого слова. В своей церкви, я знаю, рады, что я хоть дома остался, на собрании. А туда еду, и вот с таким тяжелым сердцем. Вот иногда у Бога бывают поручения, которые нам очень неприятно выполнять. И урок книги Ионы, все-таки их надо выполнить. Все-таки это очень важно, сделать то, что нам Бог поручил. Смотрите, «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа». И он решил бежать от лица Господня. Я вспоминаю еще одного человека, который бежал от лица Господня, это блудный сын. Тоже, когда он взял все свое имение, часть, он куда? Подальше от отца. Нет, он не поселился рядом где-то, да? Он постарался в дальнюю страну уйти. Для чего? Чтобы ничего не напоминало об отце, о прошлом, порвать все и начать жизнь такую, как мне нравится. Вот Иона тоже, Фарсис. Знаете, далекая страна, далекий город он отправился. Я не думаю, что он специально выбирал на карте куда-то. Просто пришел, выбрал, как можно подальше. Подальше от Бога, подальше от этого поручения. И, может быть, там займусь, не знаю, что он вообще хотел там делать, как он себе представлял, что, или там коммерцией он хотел заняться. Все. Но он, по крайней мере, как можно дальше от Бога. Братья и сестры, а здесь нету беглецов от лица Господня? Вот на служении благовестия часто я встречал людей, благовествуешь, проповедуешь, потом кто-то так заинтересовался, кто-то так смущенно, потом начинаешь разговаривать, сын верующих родителей. Когда-то уехал, значит, с дому на север, деньги зарабатывать, все. А теперь, а жизни-то не получилось, в жизни все развалилось. И теперь он с таким томлением, с такой жаждой, а может мне тоже какая-то милость. Поэтому он так осторожно стоит и слушает слово Господне. Я так хочу сказать, что если среди вас есть, которые отказались от Бога, это и в смысле покаяния, это и в смысле, когда вас Бог позвал куда-то на труд, вы сказали, что я не могу, я не хочу, я сегодня не готов, то практически вы являетесь беглецом от воли Божьей, беглецом от Бога. И у меня слово тогда сегодня к вам. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Вот это «но». Вообще, мне кажется, вот смотрите, вот такая картина представляется. Бог в своем милосердии действительно любит и ниневитян, любит и пророка, любит все. И он посылает туда пророка, иди и скажи им, чтобы они покаялись. Теперь пророк, когда отказался, он бежит в Фарсис, практически мог сказать, ну, Бог руки умыть, сказать, ну, люди, я что с вами сделаю? Я послал пророка, он не пошел, вы все одинаковые, все. Ну, и пусть суд так и будет, как запланировано, да? А Бог не остановился. И пророка он любит, и народ этот любит, и задача не выполнена. Поэтому он воздвиг крепкий ветер. И мне очень нравится, что Иона, ну, я так понимаю, он понял, почему это буря, но он потом сам сказал, из-за меня это возникло. Когда человек в своей жизни, когда что-то случается, он умеет правильно связать с Божьими путями. Иона, я не знаю, как вы понимаете, но я понимаю, что почему он ушел в трюм корабля. Он понял, что буря разразилась от Бога, что Бог против, а он же от Бога убегает. Он понял, что Бог теперь его накажет, Бог теперь суд совершит. И поэтому он в отчаянии опускается в трюм. А что ему делать? Стоять там, помогать канаты спасать. Или это... Он понимал, что это все, это приговор Божий. Спустился в трюм корабля и ожидал, когда все потонем. И когда суд надо мной совершится. Поэтому я думаю, что он уснул там не от того, что от спокойной жизни, просто от отчаяния. Он не надеялся, что Бог его может простить, что ему какая-то милость может быть. Но человек бежит от лица Божия. Что еще можно ожидать? Есть такой эффект у человека, когда он перенапрягается умственно, он может просто от этого... У него появляется слабость, и он засыпает. Вот я так понимаю, что Иона там уснул. Когда израильский народ роптал на Бога, и у них змеи появились ядовитые змеи, стали жалить, то тоже народ пришел, Моисею говорит, мы согрешили против Бога, и теперь ты нас спаси. Вот уметь связать обстоятельства, которые случились, с путями Божьими. Они не пришли и сказали, ой, какое-то место какое-то змеиное, надо нам скорее собирать свои шатры и скорее с этого места долой. Они пришли к Моисею и сказали, мы согрешили, и поэтому эти змеи. Вот правильно понимать, а ведь Бог бывает и руки ломает, и ребра ломает человеку, и смерть постигает близких, а он никак не может понять, что это Бог с ним разговаривает, что это Бог останавливает его на этом пути. И Ноя, и Иону он тоже останавливает. Но разразилась необычайная буря. Корабельщики предпринимают все, чтобы спастись. Потом капитан, случайно опустившись в трюм, увидел этого человека и будет его, говорит, слушай, мы тут все предпринимаем все, что только можно. Мы молимся каждый своему Богу. А ты почему спишь? Встань, молись своему Богу тоже, может, твой Бог услышит. И вот как язычник обличил Иону. Устами язычника говорил ему Бог. Бог к нему обращался. Что ты забыл Бога, ты от меня бежишь, но я хочу, чтобы ты обратился ко мне, чтобы ты покаялся, да? Как иногда Бог обличает устами язычника. Авраам он тоже обличил. Когда он его позвал и говорит, зачем ты сделал такое дело? У тебя такой Бог, такой защитник. А ты почему так сказал, что это сестра твоя? Устами язычника он обличал его. Почему ты молчал? Может быть и нам иногда неверующий скажет, а почему ты молчал? А почему ты так поступал? Почему ты не помолился когда-то открыто? Почему ты не сказал, что ты верующий? Почему ты это до сих пор молчал? И он, когда рассказал всю свою суть, все, что он сделал, написано, корабельщики устрашились, потому что он сказал, я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего небо и море, и землю, и я теперь убегаю от лица Господня. Когда он сказал, они в такой страх пришли, говорят, зачем ты такое сделал? Зачем ты вообще на наш корабль сел, если ты убегаешь от такого великого Бога? И что нам теперь с тобой делать? И он говорит, а выбросьте меня в море. А они не стали выбрасывать. Они, написано, предприняли все усилия, чтобы спастись. Но я так их понимаю. Они подумали, хорошо, Бог-то тебя наказывает. А что, если мы тебя тронем? Мы не знаем, что Бог с нами будет делать. Они все усилия. Потом, когда они увидели, что бесполезно, они говорят, они помолились Богу, они так и сказали. Они Господу и сказали, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. И бросили его в море. И море утихло. Представьте, какой у них был страх. Они поняли, действительно, какой великий Бог. И написано, принесли обеты, принесли жертвы Богу Небесному. Я считаю, они покаялись. Люди, это мореплаватели, они знали, кто такие евреи. Наверное, по возвращению они стали служить живому Богу. Вот мне кажется, книга Иона, если бы на первой главе кончилась, это была бы очень такая поучительная у нас книга. Смотрите, отказался, Бог наказал его, да? Море его выбросили. Очень поучительно, достаточно было. Но у нас история-то не заканчивается. И вот в этом я вижу, когда продолжение этой истории Ионы, любовь Божия. Бог не хотел, чтобы Ион погиб. Он его еще не приговорил, он хотел его помиловать. И Иона, когда попал в чрево кита, я думаю, вот он же приговорил себя, что больше я ничего не достоин, вот, чтобы потонуть сейчас и все. А когда он в чреве кита, рыбы этой почувствовал, что он живой, у него такая, я понимаю, мысль. Если я живой, то значит Бог еще ко мне имеет милость. И там, в чреве этой рыбы, он стал умолять Бога. Он стал молиться, он стал взывать к нему. И сказал Господу, я в скорби моей, он услышал меня, из чрева преисподней возопил я, и ты услышал голос мой. Вот смотрите, были отчаянные обстоятельства, в трюме он еще не молится. Бог его еще не достиг, а уже в чреве, в желудке этого животного, этой рыбы, начал молиться. Бог, наконец, его достиг. Достиг его сердца. А когда достиг, кричим, пока не поймем, что это милосердие Божие нас все еще терпит и все еще ждет. Я думаю, могла бы книга и на второй главе закончиться, да? Тоже прекрасный конец. Покаялся, и Бог его помиловал. Но вопрос с ниневитянами-то не решен. Они-то остаются в погибшем состоянии. Поэтому третья глава так начинается. «И было слово Господне к Ионе вторично». И точно повторяется слово в слово, первый, второй стих первой главы. «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в ней, что я повелю тебе». Ну что, Иона, ты теперь готов к служению? Ты теперь готов мое поручение выполнить? Готов. Тогда вот иди, вставай, и все заново начинаем. Все, как второгодник остался на первый класс. Все начинаем с первого. И написано, Иона пошел. Он действительно теперь пришел в этот город и проповедовал. Вообще, как благовестник, я считаю, что это удивительный благовестник. Мы проповедуем, проповедуем, и привлекаем людей, и музыкой, и Евангелие раздаем, все. Единицы каются. Он пошел по городу и начал проповедовать. Еще 40 дней город Ниневия покаялся, и город пришел в движение и покаялся. Я думаю, почему он проповедовал? Я не знаю, что, добавлял ли он какие-то. Но то, что он пережил сам от Бога великого, страшного и Бога милующего, он под впечатлением говорил. Он говорил, как человек переживший. И это повлияло. Я понимаю, если бы город Ниневия был в осаде, и он сказал, еще 40 дней, и город Ниневия покаялся. Ниневия будет разрушен. Мне было понятно. Люди посмотрели, правда, враги вокруг нас. Через 40 дней могут нас взять. Но когда по истории ничего не написано, обстановка спокойная, империя в расцвете, и вдруг пришел какой-то пророк и ходит и говорит через 40 дней, ничего не предвещает, ни бури, ни землетрясений там в тех местах не бывает. Что за пророк, да? Посмотрите, какая убедительная проповедь. Я думаю, она убедительна была, потому что он сам знал, что значит иметь дело с живым Богом. И он смог это, он своей внешностью, он своей речью, он передавал то, что он пережил. И город пришел в движение. Я считаю, что покаяние было там не такое, как бывает там, мы слышим на Западе, да, кто руки там подымет, тот и покается, потому что такие покаяния Бог не принимает. Покаяния были подлинны, потому что Бог, там сам Бог оценил. И увидел Бог, что они обратились со злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет о них и не навел. И увидел Бог. Да, собственно, когда царь Ниневии, это все-таки он мог призвать и с Ионы потребовать что-то, да? Он, смотрите, говорит приказ. «И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Вот, мне кажется, истинное покаяние, оно не в том заключается, что когда человек идет к Богу и думает, что Бог его должен помиловать. Истинное покаяние, когда у человека, вот и у Ионы тоже такое было, он не надеялся, но он возвал, что «может быть, Бог меня тоже помилует». Вот это до глубины человек дошел в сознание своей греховности и со своего отступничества. И ниневитяне тоже. Будем крепко звать, может быть, Бог нас помилует. И когда Бог увидел вот такое отношение, такую жажду милости, Бог увидел и отменил бедствие, которое он навел. Но теперь бы могла книга Ионы закончиться. Правда? Теперь уже и Иона покаялся, и Ниневия покаялась. Прекрасно. Но у нас есть еще одна четвертая глава. Она осталась в этой книге, потому что с Ионой не все в порядке. Написано сразу 4 глава. Иона сильно огорчился и был этим сильно раздражен. Сначала ему неприятно поручение было Божие, а теперь он еще не согласен был с решениями Бога, как он ведет других людей. У него был внутренний протест. Ему казалось, что это все неправильно. Пусть они покаялись, но пусть все равно погибнут. Физически хотя бы. Не знаю, как он там рассуждал, но он, по крайней мере, с этим он согласен, он не был. И внутри, а Бог-то смотрел на сердце Ионы, на сердце своего благовестника, имеющего огромный успех, мы бы сказали, но сам внутри у него отношения с Богом ненормальные. Я говорю, братья, и это не значит, что миссионеры или благовестники, если они трудятся и даже имеют успех, что у них все в душе хорошо и все прекрасно. Нет, еще бывает, что Богу надо много с нами самими работать, чтобы достичь то, что Он хотел, чтобы мы и внутри были такими, какими Он хотел нас видеть. И поэтому у Бога не закончена работа, и Он еще хочет с Ионой поговорить, побеседовать. Он хочет его убедить, что сердце у тебя не такое. Я хочу, чтобы твое сердце полюбило этих людей, чтобы то, что ты делаешь, ты еще делал и сердечно, с любовью. И вот у Бога каждому человеку свой подход. Ну вот я думаю, если бы мне поручили Иону вразумить, я бы, наверное, пришел ему и тоже сказал, ну Иона, ну ты посмотри, Бог с тобой тебя помиловал. Ну почему же ты так относишься к людям, да, или еще что-то? А мы видим, Бог произрастил растение, это растение от солнца его согрело, он утешился все, успокоился, точно как Илья, да, тоже смерти просил, Бог ему, встань, ешь, ничего ему в упрек не говорит, что ты там Изавель испугался, да что ж ты же у меня такой пророк великий, да, встань, ешь, А потом говорит, иди, я там с тобой еще поговорю возле горы Харива. Так и Иону. Когда он так успокоился немножко, теперь он хоть слушать может. А то же он настолько был огорчен, что он слушать-то Бога не может. У него внутри все там, ну не воспринимает он. А когда он так успокоился, потом Бог, и это дерево, это растение, которое там выросло, он его забрал. И он опять пришел в большое огорчение. И Бог говорит, ты что, так огорчился? Он говорит, да, до смерти. Вот жить не хочу больше. Все, мне ничего больше не надо. И тогда ему говорит, вот слушай, Иона, вот мне ли не пожалеть? Ты вот это растение не сажал, ничего, но немножко тебя утешило. И ты уже вот так вот привязался к этому. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого? И там открывается, почему Бог вообще любит людей. Он две мысли там высказывает. Первое, потому что он их создатель. Мне ли не пожалеть этих людей, которых я сотворил, мною созданных? Братья и сестры, вот этот принцип, он же относится и ко всем нам. Что Бог нас любит, почему? Прежде всего, как свое творение. Притом удивительное творение. Бог в нас вложил, вот не, я так понимаю, что каждого человека он создал не просто вот каким-то словом или законом. Я думаю, что каждому он продумал, какой должен быть человек, и его судьба, и его жизнь, все. Мы с любовью созданы нашим Творцом. И говорит, разве мне не пожалеть тех, которых я сотворил? Второй принцип он говорит. В этом городе находится 120 тысяч человек, которые не могут правой от левой отличить. Ну, кто толкователи считает, что это может быть там дети? Я не знаю. Но в любом случае, я так понимаю, люди, которые не разбираются в духовных вопросах, которые, может быть, и делали грехи, но они в неведении своем делали. Никто их не научил, не направил. И теперь мне ли их не пожалеть? Мне ли не помиловать их? И я говорю, не могу этого сделать. Я хочу их помиловать. Друзья, и если даже у тебя на сердце или в твоей жизни, что ты согрешил перед Богом, что ты убежал от лица Божия, что ты пренебрег воле Божией, но если так хорошо, Бог говорит, все-таки ты не вполне осознавал, твой поступок или твои поступки, они сделаны не в полностью осознании, в невежестве твоем, в неведении. Но теперь ты понял, как это все плохо, как это все некрасиво, как, куда все это ведет. Ты понял? Тогда я жду, чтобы ты ко мне вернулся, чтобы ты пришел и все-таки сделал то, что я от тебя хочу, жду. Ну а что Господь от нас ждет? Прежде всего, Он, конечно, ждет от нас покаяния. Он хочет жить в нашем сердце. Он хочет быть владыкой в наше сердце. Он любит нас. Он желает с нами общения. А мы-то как живем? Мы заняты земным, мы заняты другими вопросами. Нас не тянет в общение к Богу. Нас не тянет помолиться. А Господь-то нас ждет. Ну когда же мой сын или дочь, когда же они пожелают меня, когда же они будут этого хотеть? И вот так милостью Господней она продолжается, и Он нас ждет, когда мы захотим исполнить Его волю. Вообще, наверное, так принято, что в собрании призыв делают всегда в конце. Ну а я так хотел начать призыв сейчас делать. Если кто здесь не примирен с Богом. Вот Иона эту книгу написал для нас. Я понимаю его, он написал, люди, верующие все, не поступайте так, как я, безумно. Но если Бог зовет вас, если Бог вам что-то поручает, делайте сразу, отзывайтесь на его призыв. Похоже, что он сам про себя написал всю эту печальную историю. И посмотрите, как Бог долготерпеливо продолжал работать, пока не достиг Ионы. А вот когда Иона перевернула сердце, когда он полюбил этих людей, тогда он был Бог удовлетворен. Тогда слуга Божий оказался способным делать то, что ему поручено. Поэтому я так хотел обратиться. Может быть, кто не имеет мира в сердце, кто не имеет покоя, кто вот беглец от Бога, до сих пор все противится ему. Может быть, ты уже, Бог и с тобой работает, Бог у тебя уже и в обстоятельства ставит, но до сих пор ты этого не обратился. Может быть, сегодня твой час покаяться. Может быть, наше обращение к Богу должно начаться с покаяния, и, может быть, сразу и выполнить то поручение, которое мы не сделали. Может быть, даже и почувствуем призыв и сразу. Я не знаю. Бог с каждым отдельно работает. Но недавно я тоже на эту тему говорил. Потом со мной помладше меня немножко, ну, почти мой ровесник, говорит, я хочу с тобой поговорить. Я в незнакомом месте был, и когда он начал говорить, братья и сестры, это страшная история. Это был бывший благовестник, имеющий успех. Но еще это было раньше, в 80-х, 90-х годах. Он впал в грех, в блуд, там столько он беды натворил. Но он сейчас, когда мне рассказывал, он весь рыдал. Он был, но его задело, что Бог еще о нем вспомнил. Вообще я стал потом с братьями говорить, они махнули рукой, это все, бесполезный человек, все. Но я не знаю, как дальше судьба этого человека сложится. Но мне, я так думаю, верю, что все-таки Бог и таких людей. И таких людей он еще поднимает и, может быть, может оказать милость. Потому что это Бог Ионы. Это Бог, который привел его к этому шагу. Бог его привел к спасению. Это Бог, который Иакова помиловал, который тоже сколько всего натворил. И этот Бог, он сегодня любящий. Почему вот это благовестие надо проводить? Почему эти задачи перед нами? Потому что Бог любит людей. Они погибают, и Он-то нас-то почему зовет? Он это доверил нам, эту задачу, чтобы мы эту весть спасения, нам, людям, не ангелам поручил это. И поэтому, когда мы не делаем, Бог, мы огорчаем Бога. Когда, потому что задача не выполняется. Я действительно думаю, за эти 10 лет, которые свободе в стране, сейчас свобода уже сворачивается, обстановка меняется, все. Мы могли бы сделать гораздо больше, если бы любили Бога, если бы любили братьев, если бы любили этих людей. И для них готовы были что-то сделать. Если есть кто желает выйти помолиться в раскаянии о себе, о том, что отказался от призыва Божия, или кто повторный этот призыв получил, который вот первый раз и не смог ответить. Может быть, прошли годы, может быть, уже туда ехать-то и не надо, или идти, или еще что-то делать. Но если Бог тебя позвал вторично, значит, у Него есть снова для тебя дело. Это великая милость Бога, что Бог не отказался от таких работников. Мы в церквях чаще служителя отказываемся, да? С него не будет толку. А Бог иногда говорит, нет, я еще поработаю над ним. Может быть, с него, может быть, что-то получится. Поэтому, если есть, можете сказать.
Сейчас сестра Ринальда расскажет нам о путях, которыми ее Господь водил для того, чтобы прославлялось имя Его. Пожалуйста.
Месяц февраль. Это значит семинар для детских работников. Это значит отпуск. Там можно сидеть, там можно слушать. Там ничего не надо делать. Сиди, слушай, нажидайся. Вместе молимся, вместе поем. Все вместе, вокруг верующие. Такая радость. Но приехала я туда, как будто бы в отпуск. Первый день, второй. А третий день брат Петр Францевич подходит ко мне, говорит, Роналда, ты не могла урок проводить при всех. Ой, ну конечно, но служить надо каждый день. Да не откажусь, а да я-то не могу по-русски нормально говорить. Ну неужели других нет? Он говорит, есть, а ну можешь. Ну как сказать нет? Пошла в комнату отдельно. Почитала, помолилась, готовилась. И пришлось, так как и здесь, выйти перед всеми и рассказывать детский рассказ, проводить детские уроки. Ну и так прошло несколько дней, 5 или 6. Последний день семинара, мы разъехались по домам, и я поехала в город. Там надо было участвовать. Там один день были, наступил воскресенье. В воскресенье оркестр приезжает в этот город, чтобы там проводить собрание. А брат-благовестник мне говорит, поехали в поселок. Там мне-то хочется слушать оркестр. Ну ладно, но может быть успею, может быть они нас догонят. Может быть где-то я их увижу все равно, эти оркестранты. И так и мы поехали в город. Утром в поселок. Утром один поселок, днем второй поселок. Участвует, стих рассказывает. Поздно вечером приехали в третий поселок. И там меня высадили. Их было 5 человек или 4. Я там одна осталась. Они поехали домой. Им понедельник на работу. А мне на работу не надо. Но я там осталась. Одна сестра, верующая. Летом покаялась, еще не крещенная. Зима на улице. Хозяйка сестра. Муж не верующий. Дети на детские собрания ходят, если бывают детские собрания. Бабушка неверующая. Но я там спала в комнате с девочкой вдвоем. Там нет дверей, чтобы закрыть дверь. склонить колени, помолиться Богу. Только сторка. Но утром все равно закрываем сторку, стану на колени, молюсь, и вечером так. А лишний раз не станешь на колени, потому что там в доме много неверующих, и что они будут думать обо мне, что я фарисейка, если я хочу еще раз помолиться. Но в понедельник утром что делать? Идти в школу. Вдруг там дают мне возможность рассказывать что-то о Боге. В школе говорят, нет, не надо. Ну, что я могу сказать, что надо? Директор-то хозяин, не я. Пошла к сестре на работе. Договорились в 5 часов проводить общее собрание. Там 4 сестры, 4 подростка и 4 четверо детей. Но я не знала, кто придет. Договорились, в каком доме. Поселок длинный, как дома далеко, значит, только один раз проводить собрание. Без 10:05 я сижу, жду, готовилась раз по слову. И думала, если сестры придут, я спрошу, какие песни они не знают. Эти песни мы будем петь каждый день, чтобы они выучили, пока я здесь, все эти песни. Приходят 4 сестры, 4 подростка, 4 детей. Что мне проводить? Разбор слова? Или подростковое собрание? Или детское? Я не знаю. Молюсь. Но я-то готовила разбор слова. Ладно. Выбрали мы песни, которыми будем выучить эти дни. И так каждый день проводили общее собрание с разбором слова, с рассказом для детей. Пели мы. Один построил свой дом на песке, каждый день все вместе, взрослые дети, ну и другие песни пели. Уже 3-й день. Утром я с бабушкой побеседовала, она неверующая, позавтракала, почитала, помолилась сама. Ну что делать? В 5 часов будет собрание, а что мне еще делать? На улице минус 30. Хозяйка на работе. Кажется, еще там есть одна бабушка, которая когда-то ходила на собрание в палатке. Но не может ходить ко мне на собрание, потому что далеко она плохо ходит. Пошла к хозяйке на работе. Говорю, где та бабушка живет? Кажется, в конце города, поселка. Ну, не знаю, 15 минут пешком, минус 30. Что, сидит дома? Не ради этого я приехала в этот поселок. Только сегодня можно посетить бабушку. Это надо сегодня идти. Помолилась. Она мне говорит, здесь прямо там налево, там 5-й дом с конца, ну или 3-й дом, я уже не помню точно. И так и пошла одна, стучала, а там в Сибири не один дверь, а 3. Сначала веранда, потом первый дверь, потом второй дверь, потом только в дом. Стучись, никто не откроет, сам открой дверь, и следующий дверь сам открой, и потом только вдруг на кухню попадешь. Какая-то бабушка незнакомая. Ну я рассказывала, кто я. Она обрадовалась, что верующая какая-то девочка или женщина ее посещает. Ладно, она начинает рассказывать, какие болячки, какие болезни, какая была палатка летом. Я думаю, ну, я уже полчаса с ней общаюсь, беседую, но я хочу с ней почитать Библию. И мы так обо всем и ни о чем говорим. Я-то пришла богослужение проводить с ней, но я не служитель, чтобы я могла сказать, давайте начинаем. Вдруг спросила, а у вас есть сборник, песенник? Есть. Давай споем? Давай. Вдвоем пели. Можно что-то читать? Читай. Открыла там Евангелие от Луки или от Марка. Отрывок читала. Понимаете? Ну, что-то понимала, что-то не понимала. Обсуждали этот отрывок, пели еще. Может быть, и помолимся? Да, конечно, она говорит. Мы не знакомые. А я думаю, ну, что ей надо? Она уже покаялась или просто ходила на собрание? Я ее не знаю. Она и меня не знает. И мы так и вместе на колени стали, помолились. Я пошла домой. Сестры между собой вечером говорят, было минус 30, она даже пошла посетить. Я не хочу гордиться, что я, когда такой мороз, пойду по улицам. А летом будет слишком жарко, зимой слишком холодно, вечером слишком поздно. Всегда есть причина не ходить. А Иисус сказал, идите, значит, надо идти. Слава Богу, здоровье есть, одежда есть, идем благовествуем. Там я жила, значит, 5 дней. Пятница, приехали братья из города, они проводили собрание. Я просто так участвовала, стих рассказывала, рассказывала детей и поехали в город. Пятница вечером, там собрание, оркестр уже есть здесь. И так, у меня только флейточки есть деревянные, но это наш оркестр, значит. На этом я и играю. Субботу утром, наконец-то время, чтоб что-нибудь стирать, мыться. На обед приехал незнакомый брат. Отвез меня в другой поселок. Но там договорились, уделали мне хороший маршрут, чтоб каждый день трудиться. Это ведь мое дело. Это ради этого меня отправили. Приехала в поселок, там живет одна семья немцев. Все уехали. Церковь пустая, никого больше нет. Они, как последние немцы, остались там в поселке верующие. И брат уже готовил контейнер, все документы, хотел тоже ехать, взял ключ, пошел к дому молитву, хотел закрыть дом молитвы и вдруг остановился. Да зачем уехать? Дом молитвы будет закрыт здесь в поселке. И он не мог уехать. Открыли они опять этот контейнер, достали все вещи, остались там жить. Никого больше нет, только одна семья. Сейчас там маленькая церковь опять есть, местные стали каяться, и уже есть церковь. В семье у них, не знаю, 14 или 15 детей. Они меня все ждали, я как детский работник. Самый старший 17 или 16 лет, младший там 2 годика. Они говорят по-немецки, а я тоже. Я попробовала по-немецки, а у них свой домашний язык, они меня не понимают. Ну ладно, тогда по-русски. Ну что, все смотрят на меня, что делать? Проводить детские собрания. Ну там и большие дети, и маленькие. Попели, рассказ рассказывала. Вместе помолились, сами младшие по-немецки молились, остальные просто по-русски, уже свободно молились. Вечером собрание. Приехал какой-то проповедник тоже, проводили собрание. И я знала, что завтра воскресенье, завтра собрание. Каждый день собрание и завтра. Завтра утром надо участвовать, сидишь, переживаешь. Потом детские собрания, потом после обеда где-то участвовать, потом вечером опять. Как-то внутри, как-то тревога. Кто я? Что я буду делать? Да, да я не могу. Да, конечно, я не могу. А отправляют меня, я должна. Не могу. Вечером мы сидим за столом, и кто-то меня спрашивает, что самое трудное? Я думаю, ну что самое трудное? Вообще ничего трудного нет. Я хочу здесь жить, мне здесь нравится, это хорошо. Я получаю радость. Что самое трудное? И вдруг я поняла, что самое трудное. Я говорю, всю неделю, когда там жила в семье, негде было спокойно преклонить колени. Ведь это наша сила. Мы должны молиться Богу. А без этого очень тяжело, невозможно трудиться. Я-то молилась утром и вечером, а иногда хотелось еще. Нет дверь, которую можно было закрыть, чтобы склонить колени. И в тот же вечер я должна была там ночевать. Много детей, несколько комнат, и мне дали отдельную комнату. Я говорю, ну не ради этого, я сказала. Да пускай кто-то из девочек со мной спит там, что я самый важный здесь гость, что ли. Но она пошла посуду мыть. Я думаю, идти помогать? Думаю, нет, сейчас как раз можно молиться. Я открыла Библию и начала читать. Нашла себе любимый псалом, псалом 26. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Что я так боюсь? Что я унываю? Надо идти дальше. Господь ведь со мной. Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Ничего страшного нет. Дальше надо идти». Читаю дальше. 4 стих. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. А ты завтра не хочешь больше? А ты завтра хочешь просто спокойно сидеть где-то и участвовать уже не будешь? Ты уже устала, что ли? Мне так стыдно стало, что я не готова была еще и воскресенье служить Богу, что я наконец-то, я хотела отдых, а еще воскресенье надо. И потом непонятно, что еще. Бог дает силу, а я не хочу, написано, во все дни жизни моей. Я стала на колени, просила прощения, решила, что и завтра, во все дни жизни моей, хочу служить Богу, каждый день, на всяком месте. Наступило воскресенье, был очень хороший день. Утром собрание, потом детские, потом днем, потом вечером. Бог дает силу, дает мудрость, дает здоровье. Слава Богу, трудимся дальше, делаем то, что мы можем. Хочу еще один пример рассказывать, как мы плыли по реке Лейне. И вчера видели эти кадры. Летом были в поселках, потом зимой по зимнику, в этом бусике. И опять туда поехали. У нас было 6 человек. Но решили так, им-то надо на работу. Они на 2,5 недели, а я на целый месяц. Мы поехали по всем поселкам, договорились, где я буду жить. По 1 дню везде были. И потом они уехали, и одна осталась. В одном поселке несколько дней, в другом поселке. И приехала я в поселке Никулино. Там есть дедушка Анатолий Иванович. Он уже молится, читает Библию. У них нет магнитофона, нет собрания, мало книг, что надо. Подарите им магнитофон. Старый свой магнитофон, который когда-то в детстве зарабатывала, когда мне было 15 лет, у меня еще живой, еще работает. Я им подарила потом. Кассеты дала им. Ну, живу я там. Что там в поселке делать? Посещаю тех, которые когда-то были на собрании. И живу у этой бабушки с дедушкой. Надо было ехать в другом поселке, рядом, 6 километров. Я у кого-то узнала, что один сосед должен туда ехать за почтой. Он не против меня взять с собой. Дедушка говорит, нет, я сам тебя отвезу. Ну, наверное, тот человек не совсем хороший. Так готовили лошадь, сани, поехали в тот поселок. А я спросила, ну, а потом через несколько часов мне обратно надо домой, там-то негде жить. Я дождусь, потом вернемся вместе. Пошла в школу, школа на замок. Все болеют. Пошла к учительнице. Может быть, она мне дает ключ, я открою школу, приглашаю все равно детей, ведь не все болеют. Она болеет. Не выходит, не дают ключа. Но сколько у вас детей в школе? 8 или 10 детей, остальные в интернате, старшеклассники. Я ей оставила несколько книг, они начинают мне говорить, это не наша вера, ведь мы православные. И этот хозяин, который только что начал читать Библию, он начинает защитить меня. Он говорит, это ведь самый настоящий верующий. Он еще не покаялся, уже проповедует. Я так радуюсь. Ну все, наконец-то нашла я хозяин клуба. Да там холодно, но дров есть еще немножко. Договорились, через 1,5 часа проводить там детские собрания. Она пошла затопить клуб, там печку. Я иду по домам. Одна дедушка где-то остался. В каждом доме спрошу, где еще дети живут? Ну, через дом или следующий дом. Обошла весь поселок, там, ну, может быть, 70 домов или 60, не знаю. И пришлось человек 30-40 детей. Хотя немножко разговаривали. В клубе холодно еще, печка дымит, только одна лампочка горит. Ну, начинаем детские собрания. Ребята там по 10-11 лет немножко смеются. Я пела с ними, молилась. Они еще немножко разговаривают между собой. Но когда я начала рассказывать, как Иисус умер на кресте, они утихли, тихо слушают. Я с открытой Библией им читаю, объясняю. Все тихо стало. И в сердце у меня такой трепет. Господи, помоги, чтобы эти слова остались у них в сердце. Здесь в поселке беда, пьянство. Но нет верующих вообще. А кто здесь будет проповедовать? Мы там были с группой. Одно собрание проводили. Летом не могли приехать в этот поселок, потому что далеко от берега. А сейчас только детские собрания. Раздала книги, пошла опять к хозяину, он там где-то ждал в доме, и вместе поехали домой. Так Бог заботится. Там у хозяина этого каждый вечер проводили тихий час. Первый вечер я думаю, ну как предложить проводить тихий час? Ведь благовестник был рядом. Он утром говорит, так у нас утром будет тихий час. Приходим все вместе молиться, читать Библию. Понятно, а я что буду говорить? Сидим за столом, бабушка приглашала нас, Давайте вместе покушаем. Внуки, бабушка, дедушка, я. Я говорю, ну вместе покушаем, может быть, и вместе почитаем? Да, конечно. И внуки читают, и бабушка, дедушка, и я читали. Говорю, а будем молиться? Но я боюсь, ведь если есть брат, хорошо, он проводит. А сейчас приходится у незнакомых людей проводить вечерний час, утренний час. Они не против. Кто-то должен руководить. Молились каждый вечер. И когда надо было уехать, так тяжело на сердце, как родные. Я у них жила 3 дня. Он мне как отец, она как мама. Но все есть. Но надо ехать дальше. Это ведь только один поселок. А поселков 1000. А кто бы туда переехал жить среди них? Просто хозяйство, жить среди них. Или хоть раз в месяц посетить. Не хватает тружеников. Иисус сказал, чтобы мы молились, чтобы было тружеников, которые просто могли бы там жить. Не такой большой проповедник или певец, солист должен там жить. Просто, чтобы кто-то там жил. Я там тоже могла идти в школу. Утром в 8 пошла в школу. Пока детей еще нет, учительница говорит, приходи, рассказывай о Рождестве. Как раз зима, на последний урок. Я пришла, 5 детей и учительница. Но я там пока фланел поставила, там картинки для детей. Боялась с ними молиться. Это ведь школа, не мое здание. Но пела песню о Рождестве. Объяснила из Библии, что такое Рождество. Раздала всем по Библии, ну так, временно. Все мы читали там несколько стихов, что точно, видишь, так написано. Родился этот мальчик, родился Иисус, в яслях все читали. Потом объяснила, что Иисус Спаситель, спасательный круг. Надо верить, что этот круг поможет. Если ты не веришь, не возьмешь, утонешь, в ад попадешь. Рассказывала, что за круг, спасательный, Иисус Спаситель. Учительница поднимает руку, можно я? Ну, это ее класс. Конечно. Я думаю, что сейчас будет? Она вышла и говорит, дети, а знаешь, к этому кругу есть веревки. Неверующая учительница. Эти веревки, там она начала объяснить, что надо обязательно взяться, чтобы спасти. За этого круга надо взяться. Она говорит, а если вдруг есть какой-то грех или что-то там в сердце у тебя тяготит, тебе тяжело, ты найди какое-то место, где никто тебя не видит, и помолись, и Боженька тебе поможет. Вот неверующая учительница, слава Богу, так она учит детей. Я думаю, приеду еще в этот поселок, обязательно опять пойду, чтобы эти дети приближались к Богу, чтобы они спаслись. И такое желание у меня в сердце. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем, во все дни жизни моей. Аминь.